Разворот на восток.
Добрый вечер. В эфире радио «Спутник. Разворот на восток». И для вас в студии работает Турал Керимов. Завершающий блок нашей сегодняшней программы. 1 января 2023 года. И подводим итоги уходящего, уже прошедшего, на самом деле, 2022 года. И говорим о перспективах 2023 года. Последний блок. Обсуждаем Южную Азию. Такие крупные страны, как Пакистан и Индия. Страны, которые являются членами ШОУС, а Индия также и член БРИКСа, теперь уже с присоединением Алжира к этой неформальной группе потенциальных лидеров глобального мироустройства, ну и о странах региона, таких как Шри-Ланка и Бангладеш, тоже поговорим в эти полчаса. С нами на связи Борис Михайлович Волконский, кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии, Африки и МГУ имени Ломоносова. Борис Михайлович, приветствуем вас с наступившим.
Спасибо, вас также.
И, как я уже заявил, сегодняшний наш эфир, как и предыдущий, кстати, крайний эфир в 2022 году, он посвящен итогам прошедшего 2022 года. Очень много всего происходило в Южной Азии. Не раз в наших эфирах мы с вами обсуждали происходящее. Год начался с внутриполитического скандала в Пакистане, со смены руководства и отправки в отставку премьер-министра Имрана Хана. Хан заявил о том, что происходит это все из-за вмешательства в пакистанскую внутреннюю политику Соединенных Штатов, и что пришедший премьер Наваз Шариф является марионеткой в руках Соединенных Штатов, предрекал крах пакистанской экономики Имран Хан и внешней политики. Сейчас об этом, обо всем по порядку поговорим. Ну, наверное, и начнем как раз вот с внутриполитической составляющей. Ближе к концу года было совершено покушение на Имрана Хана во время одного из митингов. Что мы можем по Пакистану, я прям так сразу начал, что мы можем сказать по Пакистану по итогам 2022 года по внутренней политике?
К сожалению, для Пакистана год выдался очень бурным. И дело не только в отставке Имрана Хана и в покушении на него, но в конце декабря был практически предотвращен теракт в Исламабаде, а Исламабад, в общем-то, до сих пор считался достаточно безопасным местом в Пакистане. Теракт, который планировали совершить боевики пакистанского движения «Талибан», запрещенного в России, как и афганское движение одноименное, но вовремя его заметили полицейские, поэтому взорвалась только машина, и последствий больших не было. Но это дало повод для Соединенных Штатов предостеречь своих граждан о возможности терактов в стране, и в том числе в Исламабаде. Поэтому год закончился на не самой бравурной ноте, и то, что в стране, если все пойдет своим чередом, должны в наступившем году пройти всеобщие выборы, а всеобщие выборы – это всегда момент напряжения, и учитывая, что Имран Хан, отстраненный от власти, это самый популярный политик в Пакистане, здесь, возможно, самые разные проявления. Хотя вот все митинги, которые организовывал Имран Хан и его сторонники, привлекавшие сотни тысяч участников, в общем-то, все проходили мирно, но никто не гарантирует, что не случится какой-то провокации, которая может, в общем, развернуть события по самому трагическому пути с большим количеством жертв. Поэтому во внутренней политике Пакистана, как и, собственно, предсказывалось в самом начале, когда Имран Хан был отстранен от власти, его отстранение от власти не привело к стабилизации, а наоборот, скорее обострило многие проблема, которая существует в стране.
Ну и в том числе, конечно, экономические вопросы, да,
ну, которыми... Экономика, естественно, да, политика и экономика связаны, безусловно, поэтому, в общем-то, экономические проблемы не решены, а учитывая глобальный кризис и рост цен на энергоносители, это, конечно, для Пакистана тяжелейшее бремя. Ну и мы, наверное, еще поговорим о Шри-Ланке сегодня, но то, что случилось в Шри-Ланке этим летом, наверное, может повториться в любой стране Южной Азии, но, может быть, Индия немножко более защищена от этого.
Как раз же была речь о том, что Пакистан может стать следующим после Шри-Ланки.
Ну, речь шла о том, что Пакистан может стать следующим, о том, что Бангладеш может стать следующим, рвануть может быть и где-то за пределами этого региона, поскольку слишком много стран зависит от импорта энергоносителей, а энергоносители имеют свойство дорожать.
Ну, раз мы уж говорим о Пакистане, наверное, да. Еще один вопрос по Пакистану, а потом перейдем к соседним странам и в контексте энергоносителей и других вопросов. После смены власти многие говорили о том, что вот Имран Хан, он такой прям пророссийский, прокитайский, а Наваз Шариф якобы изменит ситуацию, и Пакистан немножко начнет дрейфовать в сторону Запада. Но мы наблюдали в 2022 году, в общем-то, за тем, что происходило, и не было каких-то явных признаков того, что Пакистан отказывается от своих отношений с Россией или же с Китаем, даже в контексте того глобального противостояния, которое там на одной площадке идет, да, между Западом и Россией, а на другой между Западом и Китаем. Что мы можем сказать о пакистанской внешней политике по итогам 22-го и по, уже предвещая, да, 23-й год, по нашим отношениям с Пакистаном, что нам ждать в 23-м году?
Ну, вы знаете, когда Имран Хан заявлял о том, что Наваз Шариф – это марионетка в руках Запада, он, конечно, прежде всего адресовал свое высказывание внутренним потребителям, потому что, поскольку Пакистан – это одна из тех стран, где антиамериканские настроения очень сильны во всех слоях населения. И, безусловно, это не означает, что смена правящей партии, смена правящих элит резко развернет внешнюю политику Пакистана в ту или иную сторону, поскольку Пакистан слишком сильно завязан на китайской экономической помощи и на взаимоотношениях с Китаем. Это первое. Пакистан, безусловно, заинтересован налаживать отношений и с Россией, и с другими альтернативными центрами силы. Ну и, как я уже сказал, это страна, в которой, наверное, в мире антиамериканские настроения носят едва ли не наиболее выраженный характер, то любое правительство обязано учитывать настроение масс тоже. Поэтому никаких резких разворотов не было. Насколько мне известно, я не подсчитывал все резолюции, которые вносились на Генеральной Ассамблее по вопросам российской военной операции на Украине, но по большинству из них Пакистан воздерживался при голосовании, то есть занимал вполне лояльную по отношению к России позицию. Но отношения с Китаем ни одно правительство Пакистана не сможет их игнорировать. Слишком велика зависимость от этой страны.
Очень много факторов, которые так или иначе являются смежными и во внутренней политике, и во внешней политике стран региона. Вот мы сейчас говорим про Пакистан, и я понимаю, что практически весь тот же набор вопросов, вся та же номенклатура по тем или иным сферам внешней политики, внутренней политики, экономические, она распространяется абсолютно и на все остальные страны соседние. Я имею в виду и Индию, и Бангладеш, и Шри-Ланку. Вот, кстати, о Шри-Ланке, да, вы тоже упомянули о ней. Летом разразился страшнейший энергетический, экономический кризис, триггером для которого, да, многие называли кризис на Украине, но при этом эксперты и те люди, которые следят за ситуацией в стране, говорят о том, что все-таки не из-за кризиса на Украине, да, это не является единственной причиной того, что происходило на Шри-Ланке. Этот комплексный вопрос многих лет и даже десятилетий. Ну и вот этот кризис, он привел к тому, что свергли многолетнее правление клана Раджапаксов. К власти в стране пришел президент Ранил Викрамасингхе. И после этого мы наблюдаем, как из информационной повестки Шри-Ланка постепенно уходила. Там были еще новости о том, что пытаются договориться с кредиторами, с Международным валютным фондом, с Японией, с Китаем, с Индией. Что мы можем сказать по Шри-Ланке после, да, того, как она ушла из поля нашего зрения, да и вообще в целом по 2022 году? Мы же знаем, что Шри-Ланка, она находится на очень важном стратегическом морском шелковом пути, так называемом, и играет значительную роль в новых процессах глобальной экономики.
Ну, во-первых, я соглашусь с вами, когда вы сказали, что ситуация вокруг Украины была далеко не единственным фактором, приведшим к кризису в Шри-Ланке. Кризис в Шри-Ланке многие называют идеальным штормом, когда сошлись воедино сразу несколько факторов очень негативных, ну, начиная, в общем-то, с периода ковида, когда Шри-Ланка довольно строго следовала всем рекомендациям ВОЗ. В результате очень сильно был подорван туризм, фактически 3 сезона пропали. Туризм является одним из основных источников иностранной валюты. Соответственно, когда возник кризис на Украине, просто нечем было платить за нефть или иные энергоносители, поскольку Шри-Ланка целиком и полностью зависит от этого импорта. Поэтому и, конечно, безусловно, кризис управления, поскольку клан Раджапакса показал свою, в общем-то, неэффективность. Клан был замешан во многих коррупционных скандалах. И, собственно говоря, когда 3 родных брата занимают посты президента, премьера и министра финансов, ну, тут, в общем-то, сразу напрашиваются определенные выводы. Поэтому кризис, безусловно, был очень резким, очень острым, и смена власти, ну, она на какой-то момент или на какое-то время успокоила внутриполитическую ситуацию, поскольку, ну, именно поэтому Шри-Ланка ушла из повестки дня мировых СМИ. Но сам по себе кризис, его глубинные причины не устранены, поскольку, ну, туристический сезон вот только-только начинается, начался в конце осени. минувшего года. И если туризм заработает в полном объеме, то какое-то облегчение, безусловно, будет получено, и наиболее острые сиюминутные проблемы могут быть решены. Но проблема кризиса управления сохраняется, поскольку нынешний президент Ранил Викрамасинхе – это, в общем-то, представитель такого старого истеблишмента, ну, далеко не всегда самого эффективного. Поэтому, безусловно, надо ждать новых выборов, и какая сложится конфигурация власти после этих выборов, и насколько эффективны будут те управленцы, которые придут к власти в результате этих выборов, ну, время покажет. Сейчас, конечно, предсказывать довольно сложно. Но плюс к этому, для облегчения кризиса, безусловно, нужны какие-то меры со стороны основных кредиторов, это, прежде всего, Китай, Япония, уже вы их назвали. Индия оказывает определенную помощь, но поскольку сейчас нынешний кризис грозит всем странам, и все страны так или иначе испытали на себе последствия его, и еще не скоро, видимо, он будет преодолен, поэтому здесь возможности внешней помощи тоже весьма и весьма ограничены. Но тот факт, что Россия продает нефть по субсидированным ценам Индии, а Индия, будучи одним из крупнейших импортеров сырой нефти Индии, тем является крупным экспортером нефтепродуктов, продуктов нефтепереработки, то, соответственно, можно ожидать, что более или менее дешевые нефтепродукты пойдут и в Шри-Ланку тоже.
Ну и, собственно говоря, вы уже начали говорить об Индии, мы знаем, да, что в этом году Россия стала одним из основных, а в какие-то месяцы главным поставщиком нефтепродуктов в Индию. Индия мастерски, мне кажется, да, показала просто гроссмейстерскую игру на балансировании между сторонами, которые так или иначе находятся в состоянии конфронтации. Я сейчас говорю о Западе, который пытался всеми способами привлечь Индию на свою сторону в своей антироссийской санкционной политике. При этом мы видим, что Дели и в рамках крупных региональных или глобальных интеграционных проектов организации и на уровне двухсторонних отношений всячески избегал какого-либо вовлечения в антироссийскую деятельность и тем самым экономически многое приобрел. 22-й год в этом смысле, мы очень часто говорили, да, об Индии и в наших эфирах, а вообще в целом очень часто об этом слышали. Знаем, что Индия подразумевается нами, и вот в 23-м году как раз хотелось бы узнать, какие у нас перспективы на этот счет, подразумевается нами как одна из стран, которая поможет нам в том числе и в импортозамещении. Как можно резюмировать прошедший год в наших отношениях, да, с Индией и вообще для Индии 22-й год, внутриполитически, внешнеполитически, что он значил?
Ну, внутриполитически сейчас проходит довольно сложный процесс, поскольку мы, конечно, ждем выборов 24-го года, всеобщих выборов. До этого, как сложится конфигурация внутриполитических сил в Индии, пока предсказывать трудно. Я думаю, что такой единой оппозиции на общефедеральном уровне у нынешней неправящей Бхартия Джаната партии нету, но могут сыграть факторы взаимоотношений между центром и регионами, и это может привести к некоторым сложностям во внутренней политике Индии. Что касается внешней политики Индии, то она всегда характеризовалась комплексом факторов. Это, прежде всего, не участие ни в каких военно-политических, а тем паче военных союзах, а, соответственно, в случае возникновения каких-то глобальных блоковых противостояний, ну, мы помним, что в советские времена Индия была лидером движения неприсоединения, и в значительной степени именно оттуда идут корни наших близких отношений с этой страной. Поэтому в условиях нынешнего противостояния Запада и сил, ну, скажем, России и Китая, Индия, в общем-то, при всей ее сложности отношений с Китаем, старается держаться срединной линии и преследует исключительно национальные интересы. И когда, допустим, Запад, а вы правильно сказали, что Запад предпринимал многочисленные попытки на самом высоком уровне склонить Индию на свою сторону, ну и, допустим, обвинял Индию в том, что она увеличивает закупки нефтепродуктов, нефти в России, на это министр иностранных дел ответил, в общем, достаточно категорично, что Европейский Союз в день покупает больше, чем Индия покупает в месяц. И тот факт, что Россия продает энергоносители с существенной скидкой, ну, вот как раз способствует тому, что Индия более или менее успешно преодолевает вот это нынешнее кризисное состояние, нынешний кризисный период. Что касается внешней политики, то, конечно, попытки Запада привлечь Индию на свою сторону будут продолжаться, и некоторые политологи мне, в общем, напрямую задают вопрос, а додавит ли когда-нибудь Запад Индию, в конце концов, привлечет ли ее на свою сторону? Ну, я думаю, что в ближайшей перспективе этого ждать не приходится, но у Запада есть всегда в арсенале, помимо прямого давления, помимо там, политики кнута и пряника, ну, скажем, всегда есть выбор между кнутом и пряником, и вот пока Запад пытается Индию всячески ублажать, привлекать на свою сторону, но как будет ближе к 2024 году, когда будут всеобщие выборы, не захочет ли Запад разыграть какую-то карту уже внутри Индии, но пока сказать трудно. Я такую возможность не исключаю.
Борис Михайлович, и по нашим перспективам, наверное, тоже есть смысл пару слов сказать на 2023 год, основываясь в том числе и на итогах 2022 второго?
Что касается наших перспектив, то начиная с февраля месяца наш экспорт в Индию скакнул несколько раз, увеличился. Но вот, к сожалению, за тот же период импорт индийских товаров в Россию несколько уменьшился. Сейчас стал меньше 2 миллиардов долларов. Осенью минувшего года было принято решение о переходе на взаиморасчеты в российских рублях и индийских рупиях. Но вот при таком дисбалансе торговли возникает вопрос, а что делать с этими рупиями, поскольку наш экспорт в Индию превышает импорт, ну, где-то в 10, может быть, раз. И в ноябре правительство России направило в Индию список из примерно 500 наименований различных товаров, которые могли бы работать на импортозамещение. Здесь самый разный список товаров. Это и детали для авиационной промышленности, для автопрома, это и фарма, где Индия является одним из признанных лидеров. Это и разные детали или оборудование медицинского характера. Но здесь, в общем, номенклатуру можно перечислять долго, тем более, что, наверное, все 500 названий я и не смогу назвать. Но пока в основном подобные разговоры идут о стадии проработки. Есть надежда, что в 2023 году все-таки значительная часть этих предложений будет реализована. И тогда мы уже в начале следующего, в конце нынешнего года поговорим уже о том, как были эти потенциальные возможности реализованы. Пока следует говорить просто о том, что есть огромное окно возможностей, но используются они не на полную мощность.
Да, я именно это хотел добавить, что наши перспективы, они в любом случае не ограничиваются какими-то списками от соответствующих компетентных органов. Индия огромная страна и огромный рынок, который в том числе и будет, и должен быть привлекательным и для наших поставщиков, для наших производителей, в принципе, для экономической кооперации с ней. Ну и не могу не спросить, мы прекрасно знаем, что Южная Азия, она для нас ассоциируется не только отношениями нашей страны с перечисленными нами уже, да, затронутыми, рассмотренными нами странами, ну и внутриполитическими и региональными противоречиями в самой Южной Азии. Никуда не делось противостояние между Индией и Пакистаном в 2022 году, хотя оно было не настолько горячим, насколько мы привыкли, да, к нему за все эти годы и десятилетия. И между Индией и Китаем в 2020 году летом было обострение, после которого вроде стороны попытались взять ситуацию на контроль и не допускать более подобного рода инцидентов, когда гибли военнослужащие и с одной, и с другой стороны. Но вот в конце 2022 года опять пошли сообщения о том, что были какие-то столкновения, о том, что и та, и другая сторона наращивает военное присутствие, новейшие образцы вооружений начинают дислоцироваться в спорных регионах, приграничных территориях. Что мы можем сказать по итогам 2022 года о региональных конфронтациях, противоречиях? Ну и в 2023 году можно ли ожидать от Южной Азии каких-то нежелательных для нас и для самих, наверное, этих стран сюрпризов в этом смысле?
Ну, вы уже сказали про индийско-пакистанское соперничество, которое никуда не делось. Ему уже 75 лет, пошел 76-й. И, видимо, еще столько же лет, как минимум столько же лет оно будет и оставаться фактором напряженности в регионе. Но тот факт, что и Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием, ну, пока является сдерживающим фактором, поэтому здесь не следует ожидать, видимо, каких-то крупномасштабных столкновений. Что касается индийско-китайских отношений, то, с одной стороны, граница между Индией и Китаем до сих пор не демаркирована. Китай предъявляет претензию на часть индийской территории, то есть на штат Аруначал-Прадеш, на крайнем северо-востоке. Китай удерживает небольшие участки в историческом Кашмире, там, где нет населения, но там есть возможность установить оборудование и военного назначения и разместить кое-какие войска. Поэтому отдельные стычки на недемаркированной границе по-прежнему возможны, но как и в 2020 году, так и в этом году, в прошедшем году, обе стороны попытались немножко сгладить отношения и не допускать их перехода на более высокий уровень. При всех тех сложностях в отношениях между Индией и Китаем, которые существуют, которые будут существовать еще довольно долгое время, все-таки Китай остается важнейшим торгово-экономическим партнером Индии, и по этому показателю он обходит и Соединенные Штаты, и на третьем месте находятся Объединенные Арабские Эмираты. Но я уж не говорю о том, что наши экономические отношения с Индией далеко отстают и от индийско-китайских, и от российско-китайских отношений. Поэтому вялотекущее противостояние будет продолжаться, но вряд ли оно перейдет некую красную черту, за которой будет уже открытый военный конфликт широкомасштабный.
Борис Михайлович, и тут я вот все время, когда смотрю на карту, я понимаю, что, ну, не только я, это и так понятно, регион не ограничивается только теми странами, которые мы перечислили, но есть те страны, о которых мы практически не слышим. Те, кто любят заниматься альпинизмом, слышат иногда, да, или там время от времени о Непале. Те, кто любят рис, иногда слышат о Бангладеш. Ну и очень редко кто вообще, в принципе, слышит о такой стране, как Бутан, хотя все эти три страны, они также являются частью Южной Азии. И у нас остается буквально 3 минуты. Я бы попросил вас, наверное, рассказать нам, на что стоит обращать внимание в наших отношениях с этими странами и вообще на какой они стадии сейчас. И в 2023 году мы начинаем год, и я думаю, что есть смысл говорить и о новых странах, о которых мы не говорим в этом контексте.
Надо добавить, что кто увлекается дайвингом, слышали о Мальдивах. Это тоже страна Южной Азии, безусловно.
Да, кстати,
я бы сказал, значит, что касается Бангладеш, это, безусловно, очень перспективный, интересный партнер для развития наших отношений, поскольку страна с довольно быстро развивающейся экономикой. Ну, есть, конечно, опасности, связанные с глобальным кризисом и с ростом цен на энергоносители, что и здесь могут возникнуть некоторые замедления. Но по многим показателям Бангладеш является, прежде всего, в сфере сельского хозяйства одним из лидеров своего региона по производству некоторых видов продукции. Большой интерес к Бангладеш проявляет, допустим, Росатом, потому что сейчас уже фактически идет строительство некоторых энергоблоков на территории Бангладеш. Поэтому я думаю, что здесь страна с практически 200-миллионным населением, это, безусловно, очень перспективный партнер. Что касается Непала, ну, он вот всегда был зажат между Индией и Китаем. И после того, как там была свергнута монархия, он полностью практически попал под китайское влияние. Но это тоже интерес не только альпинистам, но, например, мало кто знает, что в Непале есть свой чай, не уступающий, например, такому индийскому бренду, как Дарджилинг, по своим характеристикам. Поэтому с точки зрения экономики, конечно, эта страна немножко более находящаяся на более низком уровне, не знаю, тут, насколько может быть масштабным наше сотрудничество, но перспективы здесь, безусловно, есть. И, допустим, по потенциалу гидроэнергетики Непал очень обладает огромными запасами, просто там много горных рек с быстрым течением, поэтому наш, допустим, опыт мог бы пригодиться для того, чтобы не только обеспечить электроэнергии сам Непал, но и соседние регионы Индии и, возможно, Китая. Бутан – страна, безусловно, интересная, но с экономической точки зрения, наверное, наиболее отсталая из всех стран Южной Азии. Правда, по некоторым показателям считается, что Бутан является страной с очень высоким индексом счастья. То есть народ живет там, может быть, бедно, но считается очень счастливым. Здесь, возможно, какие-то сотрудничества и в культурном отношении, и, допустим, сотрудничество по линии буддийских организаций, поскольку бутанский буддизм, он родственный буддизму, который исповедует наше население Бурятии, Калмыкии и Тулы. Поэтому здесь в большей степени, наверное, интерес может быть культурный и человеческий характер, чем вот какой-то стратегический или экономический.
Но, с другой стороны, в свете того, что у нас сейчас ограничены, в том числе культурные и туристические связи с традиционными нашими партнерами в этой области, с европейцами, я думаю, что азиатские рынки и азиатские направления, в том числе и Бутан, в какой-то момент начнут представлять интерес для нас.
Я думаю, да, для познавательного туризма или культурного туризма, или экотуризм, Бутан, безусловно, перспективное направление.
Если резюмировать 22-й год для региона и говорить о 23-м, что бы вы подчеркнули? Коротко, у нас остается буквально 1,5 минутки.
Я бы подчеркнул, что этот регион остается перспективной площадкой для взаимодействия, к сожалению, не всегда используемый на полную катушку с нашей стороны. То, что большинство стран Южной Азии, в общем-то, заняло позицию вполне, не пророссийскую, но вполне уважительную по отношению к России в условиях нынешнего кризиса, говорит о том, что этот потенциал может быть использован еще больше, еще лучше.
С нами на связи был Борис Михайлович Волконский, кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Борис Михайлович, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Я думаю, что не раз еще в этом году поговорим и про Южную Азию, и про другие регионы. Ну, а мы завершаем наш сегодняшний эфир. Первый эфир в этом году, 1 января. Подвели итоги 2022 года. Поговорили про Ближний Восток, Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Южную Азию. Затронули в самом конце даже те страны, о которых практически не говорили в 2022 году. Надеюсь, что в 2023 году у нас будет больше поводов о том, чтобы говорить о них, рассказывать о них и слышать о них. В эфире был «Разворот на Восток», и я, Турал Керимов. Спасибо, оставайтесь на радио «Спутник».